ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, дорогие вайшнавы, пожалуйста, примите мои поклоны. Доброе утро. Я рад этой встрече с вами. Не знаю, как для вас, но для меня эти встречи очень вдохновляющие и полезны. Возможно, читать Бхагаватам, рассказывать Бхагаватам каждое утро. Несомненно, это важный элемент духовной практики, который я стараюсь ввести в свою жизнь и сделать привычкой. И у нас сегодня очередной стих из второй главы первой песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Божественность и божественное служение». Очень важная глава, которая дает фактически философскую основу или описание духовной практики, которую предлагает нам Шримад-Бхагаватам. Фактически это вайшнавская духовная практика, Бхагавата-марг, основанная на слушании и воспевании. И сегодня мы прочитаем очередной стих, который будет продолжением вчерашнего стиха. Это текст 17. Шринватам свакатха Кришна пунья шравана киртана хридьянтастхох я бадрани видуноти сухритсатам. Шри Кришна, личность Бога, параматма, сверхдуша, в сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в нем развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Еще раз. Шри Кришна, личность Бога, параматма, сверхдуша в сердце каждого и благодетель честного преданного, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в нем развивается потребность слушать его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Итак, это фактически продолжение вчерашнего стиха. Вчера говорилось, вчера и позавчера, и в предыдущие дни, говорилось о том, что наша духовная практика заключается в том, чтобы слушать повествование Кришны, что это вообще высшая дхарма для всех людей, независимо от того, это брахманы, вайши, кшатри или шудры, чем бы они ни занимались в этом мире, но это дхарма каждого, потому что это принесет высшее духовное благо каждому. Но у нас есть проблема, у нас недостаточно вкуса к этому слушанию. Предыдущий стих объяснял, что вкус развивается благодаря служению возвышенным вайшнавам. Это само собой порождает в сердце вкус. И вот, если вкус у нас появился, и мы начали делать это регулярно, и мы это делаем правильно, в том смысле, что в парампаре, в соответствии с должной вайшнавской традицией, и мы честны, то есть искренне, тогда Кришна, который находится в нашем сердце, начинает очищать наше сердце. Вот результат этого слушания. Кришна, он дворник нашего сердца. Он берет метелочку и начинает вжик-вжик-вжик-вжик вычищать сердце от грязи, которая накоплена там за много-много тысяч рождений, за много миллионов лет нашего пребывания в этом мире. Вот таков духовный процесс, и мы сегодня это более подробно обсудим. Вот комментарий Шрилы Прабхупады. Комментарий. Послание Шри Кришны, личности Бога, не отлично от Него самого. Поэтому, где бы ни прославляли Бога, и без оскорблений не слушали повествования о Нем, Господь Кришна, несомненно, присутствует там в форме трансцендентного звука, столь же могущественного, как и Он Сам. Чайтанья Махапрабху Сейши Кшаштхи недвусмысленно утверждает, что святое имя Господа обладает всеми энергиями Господа, и что Он наделил все свои бесчисленные имена одинаковым могуществом. Нет строго определенного времени для воспевания святого имени, и каждый может с вниманием и почтением делать это в удобное для него время. Итак, это один из самых главных моментов вайшнавской философии, который заключается в том, что Кришна абсолютен, поэтому он не отличен от своего имени и также от повествований о нем. То есть и то, и другое является трансцендентным, трансцендентной вибрацией звуковой, и Кришна в ней присутствует. Интересно, даже когда Шрила Прабхупада читал лекции на хинди, он все равно настаивал, чтобы его западные ученики сидели и слушали. Хотя их клонило в сон, он говорил, почему вы спите? Они говорили, но Шрила Прабхупада, мы же ничего не понимаем. Он говорил, нет, это все равно трансцендентная вибрация, вы должны слушать. Кришна все равно присутствует. Вот таков закон, такова философия. Кришна не отличен от того, что связано с ним. Это точно так же, как он не отличен от прасада, не отличен от своих чистых преданных. Кришна проявлен во всем, что связано с ним напрямую. И так он прежде всего связан с своим именем, в котором присутствует полностью, и об этом говорит Господь Чайтанья. Все энергии Кришны проявлены в святом имени. И Шримад Бхагаватам, набор повествования Кришны, также не отличен от него. Это тоже Кришна. Это воплощение Кришны, об этом мы еще будем читать впоследствии, о том, что именно в этой форме Кришна присутствует в Кали-югу для блага всех несчастных душ этой потерянной эпохи. В каком-то смысле говорится, что Шримад Бхагаватам это тоже святое имя Кришны. Потому что, что такое святые имена? Святые имена описывают качества и деяния Кришны. Да? Нанда-Нандана, Радха-Валабха и так далее. Какие-то игры и деяния или отношения Кришны описываются в каждом его имени. Шримад Бхагаватам весь описывает деяния и отношения Кришны. Поэтому это тоже святое имя. Это святое имя длиною в 12 песен, 18 тысяч стихов. Вот такое вот удивительное святое имя, с которым мы можем соприкасаться каждое утро, каждый день. Почитаем дальше комментарий Шрилы Прабхупады. Господь столь милостив, что лично является нам в форме трансцендентного звука, но, к несчастью, нас не привлекает слушание его имен и прославление его деяний. Мы уже говорили о развитии вкуса к слушанию и воспеванию святого звука. Он развивается благодаря служению чистому преданному Господа. Это мы подробно обсуждали в прошлый раз, что это вот то, что позволит нам развить вкус, которого у нас нет. Это служение вайшнавам. Любое служение вайшнавам в высшей степени благоприятно и открывает наше сердце на встречу бхакти. Но особенно это, конечно, служение возвышенным преданным и особенно помощь им в их миссии проповеди сознания Бога по всему миру. Это мы подробно обсуждали. Это, в принципе, то, на чем основан ИСКОН. Это, в этом и есть миссия Шрилы Прабхупады. Он занял всех нас, людей, может быть, не квалифицированных совершенно в духовном отношении, как жителей Запада, но он занял нас помощью себе в этой миссии, и поэтому для нас открывается возможность духовного прогресса. Ученики Прабхупады, эти первые хиппи, они уж никак не были квалифицированы в духовном отношении. Это было совершенно очевидно. Они нарушали все возможные регулирующие принципы. Они выросли в самой неблагоприятной среде и культуре. И тем не менее, они быстро духовно росли, те, кто реально служили Шриле Прабхупаде, потому что у них было одно хорошее качество. У них была вера в Шрилу Прабхупаду и желание помогать ему. И вот это одно хорошее качество перевешивало все их негативные качества. На эту тему есть очень интересная история. Шрила Тамалкришна Госвами пишет, что однажды он увидел сон. Это даже был не сон, это было видение. Ему делали операцию под наркозом в индийской больнице. И наркоз ввел его в какое-то особое такое состояние. И в этом состоянии ему очень яркое видение открылось. И в этом видении он видел, как Шрила Прабхупада где-то там, на Галоке, держит отчет перед всей парампарой Гауди Вайшнавов, перед Господом Чайтаньей, его спутниками, Госвами Вриндавана, Ачарьями, рассказывая им о своей праведнической деятельности на Западе. Прабхупада говорит им, что мои ученики, у них нет никаких хороших качеств, они не выросли в хороших семьях, у них нет хорошего образования, они вести себя толком не умеют, и у них знаний философии нет. В общем, их ничего нет, говорит Шрила Прабхупада. Но у них есть одно хорошее качество. Они верят в меня, и они помогают мне. И затем Тамалкришна Махарадж рассказывает, что он вернулся в сознание И когда он сердце шил Прабхупады, он рассказал ему этот свой сон, это свое видение. Прабхупада улыбнулся и сказал, ну да, так и есть. Это факт. То есть, внешне у этих первых хиппи не было никакой квалификации, но у них было это потрясающее вера в Прабхупада и желание отдать все в служение ему. Поэтому знаем, какой прогресс они совершали. Некоторые из них через 2-3 года уже принимали саньясу, становились реально великими вайшнавами. Вот таков наш путь. Поэтому так важно для каждого участие в этой проповеднической миссии Господа Чайтаньи Шрилы Прабхупады. Потому что это наше прямое служение Шриле Прабхупаде, помощь ему. Продолжение комментария. Господь отвечает своим преданным взаимностям. Когда он видит, что преданный абсолютно искренне стремится к трансцендентному служению Господу и потому горит желанием слушать о нем, Господь, пребывающий внутри преданного, действует так, чтобы преданный легко мог вернуться к нему. Господь хочет вернуть нас в свое царство сильнее, чем мы сами можем того желать. Это тоже один из очень важных законов духовной жизни, который действует и который мы сможем с вами испытать на собственном опыте. То, что Кришна из сердца, как параматма, помогает нам на духовном пути, если видит нашу искренность. Это подробно объясняется в Бхагавад-гите, 10 глава, та самая знаменитая Чатуршлока, которая является сутью или центром всей Бхагавад-гиты. В ней говорится, что Кришна, когда видит искренность преданного, дает ему разум, будхи-йогу, при помощи которого этот преданный может вернуться к нему. И Кришна еще добавляет, «Я, находящийся в их сердцах, чтобы оказать им особую милость, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством». То есть Кришна, он всегда в нашем сердце, и он только и ждет, что чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть, в нас появится искреннее желание вернуться к нему. И говорится, если мы делаем один шаг навстречу Кришне, Кришна делает 10 шагов навстречу нам. Он просто хочет увидеть этот наш первый шаг, эту нашу искренность. И он будет помогать, он будет подсказывать. И с этим опять-таки вспоминается эта история про великую христианскую святую Марию Египетскую. Я несколько раз эту историю уже рассказывал в своих недавних лекциях. Сейчас подробно рассказывать не буду. Но это история о том, как одна женщина, родом из Египта, это происходило где-то в первые века нашей эры, провела молодость в очень греховных делах. И затем в какой-то момент она очень сильно раскаялась и, почувствовав это жжение стыда в своем сердце за то, как она бездарно и греховно провела всю свою молодость, она ушла в пустыню, за Иордан, туда, за Палестину, в пустыню, и там провела следующие 17 лет своей жизни, одна, живя в пустыне, не видя людей, питаясь какими-то травками, и одежда ее истлела, она ходила обнаженной, тело ее было выжжено солнцем. Но при этом она была в постоянной молитве, раскаяние было так сильно, что она постоянно в отчаянии взывала к Господу, к Деве Марии, и реально совершала великий духовный прогресс. Когда через 17 лет один старец ее обнаружил в пустыне, эта Мария Египетская уже не только не была грешница, она уже по воде ходила, она в молитве своей от земли отрывалась на целую сажень, как описывается в этой истории. Она обрела качество святой. И там еще есть один интересный момент в этой истории, который я еще не рассказывал, что в какой-то момент в диалоге с этим старцем, который я обнаружил, она, рассказывая о своей жизни, стала часто цитировать разные места из Евангелия. И старец сказал, о, вы так хорошо знаете Писание. Она сказала, я вообще его не знаю. У меня тут книг никаких не было. И из людей я тебя первого вижу за эти 17 лет. Просто Господь из сердца мне все открывает. И Господь из сердца руководит мною в моем служении. Представьте, это женщина, которая провела молодость в самой греховной деятельности, не получила никакого духовного образования. И священных книг, вероятно, и вообще-то не читала. Она говорила прямо словами Евангелия, потому что Кришна в ее сердце давал ей это знание. И это ровно то, что объясняет нам Бхагавад-гита, и то, что мы реально можем на своем опыте испытать. И мы будем видеть, как Кришна, он будет давать нам знания, понимание и направлять нас на нашем духовном пути. И это замечательный опыт, который может встретиться каждый вайшнав. Продолжаем. Большинство из нас, пишет Шрила Прабхупада, вообще не хотят возвращаться к Богу. Хотят лишь очень немногие. И каждому, кто стремится к этому, Шри Кришна всячески помогает. Это факт, что никто не хочет в этом мире возвращаться к Богу. Не знают даже об этом и не думают. И помощь Кришне начинается с того, что к ним вайшнавов посылает, которые рассказывают им про это, которые дают им писание, которые дают им просад, дают святое имя и раскрывают им глаза. И это интересный момент. Однажды ученики спросили у Шрилы Прабхупады, Шрила Прабхупада, в Бхагавад-гите говорится, что из тысячи людей едва лишь один стремится к совершенству, а из тысячи достигших совершенства едва лишь один воистину познал меня. Получается, из миллиона людей только один может прийти к Кришне. А вы, Шрила Прабхупада, говорите, что все должны стать преданными. А Прабхупада-то говорил своим ученикам. Получается, противоречие Шрилы Прабхупада. Бхагавад-гита говорит, что один из миллиона, а вы говорите, что все. Это же противоречие. Как все-таки правильно? Шрила Прабхупада отвечает, это зависит от вас, от того, как вы будете проповедовать. Это именно так происходит. По милости вайшнавов, даже те, кто и не собирались к Кришне, не стремились к Кришне, могут почувствовать такое желание, а когда в них появится некоторая искренность, Кришна уже начнет вести их по этому пути. Однажды еще ученики спросили Шрилу Прабхупада, что Прабхупада говорит в писаниях, что для того, чтобы начать путь бхакти, нужно иметь уже очень много благочестия. А у нас же никакой благочестия не было, мы-то жили самым греховным образом, как хиппи. И как же это получилось, Шрила Прабхупада? Прабхупада улыбнулся и сказал, что я создал ваше благочестие. Вот это вот так и есть. То есть милость Кришны начинается с того, что преданные приходят, и хотя мы даже и не квалифицированы, недостойны, все равно раскрывает нам глаза и помогает нам встать на духовный путь. Еще одна история, ученики спрашивают Шрилу Прабхупада, Прабхупада, а как получилось, вот так много людей в этом мире, и вот только мы из всех стали преданными, почему Шрилу Прабхупада? Прабхупада говорит, это потому, что вы очень удачливы, потом добавляет, и мы должны всех сделать удачливыми. Такого мышления вайшнавы, и вот таким образом милость Кришны в этом мире проявлена через вайшнавов. Дальше еще один важный абзац. Шрила Прабхупада пишет, человек не сможет войти в царство Бога, пока полностью не очистится от всех грехов. Материальные грехи – это порождение наших желаний господствовать над материальной природой. От этих желаний очень трудно избавиться. Женщины и богатство являются очень большими препятствиями на пути преданного обратно к Богу. Многие стойкие преданные пали жертвой этих соблазнов, сошли с пути ведущего к освобождению. Но тот, кому помогает сам Господь, по его божественной милости, легко преодолевает все трудности на этом пути. Комментарии Прабхупады, они все очень концентрированные. Тут каждая фраза достойна отдельного обсуждения. Попробуем будем кратко это сделать. Первое, очень важное положение. Человек не может войти в царство Бога, пока не очистится от всех грехов. Это понятно. То есть, чтобы душа могла войти в духовный мир, в духовную реальность, она должна быть, должна качественно соответствовать этому уровню. Да? То есть все, что не от Бога, не от света, не от духа, должно уйти. Это, иначе это блок, да, то есть мы как бы пытаемся войти, но не можем. То есть вот эта вот грязь или грехи, они не позволяют нам. То есть мы не можем войти в свет, сами не будучи светом. Да? То есть это будет контраст, который выбросит нас оттуда. Так это можно объяснить. То есть мы должны стать качественно едиными с духовным миром. Это значит, что мы абсолютно духовны, наше сознание абсолютно духовно. Наше сознание абсолютно духовно означает, что в нем нет ничего материального. То есть нет грехов, иначе говоря. Давайте поймем, что же такое грех. Большинство людей слово «грех» ассоциирует с чем-то таким из Библии. То есть «не убий, не укради, не возжелай жену ближнего своего». Соответственно, большинство людей в этом говорит, ну я не грешник, я же не грешу, никого не убил, ничего не украл, чужих жен не соблазнял, я не грешник. Но это только такое грубое, это такое первое понимание греха. Более глубокое понимание греха, что это все, что отделяет нас от Кришны. Или, как объясняет Прабхупада здесь, это следствие наших желаний господствовать над материальной природой. Вот что такое грех. Любое желание наслаждения в этом мире – это грех. Это кажется очень сильной формулировкой, и как же вообще без этого обойтись? А на самом деле это так, потому что То есть грех то, что нас отделяет от Кришны, это забвение Кришны, иначе говоря. То есть если мы все время помним о Кришне, это значит, что мы им служим постоянно. Вот выпадение из служения и есть грех. То есть когда вдруг в какой-то момент мы начинаем служить Кришне о себе, иначе говоря, пытаясь что-то получать от этого материального мира для себя, это грех. И это блок на нашем духовном пути, это тоже не позволяет нам вернуться в духовный мир. И кажется, ну как же это возможно, да, то есть как вообще ничего не для себя и все для Кришны. Но мы же обсуждали с вами неоднократно, что это есть естественное состояние души. Это не какое-то насилие, нет, ты должен от всего отказаться и только для Кришны. А душа этого и хочет. Душа только этого и хочет. Нужно просто правильный вкус развить, а от дурного вкуса избавиться. И когда немножко уже истинный вкус такого духовного служения Кришне появляется, то мы уже сами очень сильно чувствуем, что что-то не то, если вдруг на какую-то минуту мы оставили служение и попытались чем-то наслаждаться, мы чувствуем, чем я занимаюсь, боже мой, какая ерунда. И нам уже хочется возвращаться. Вот таково состояние того, кто немного продвинулся по этому пути. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь этих формулировок. Это всего лишь приглашение нам занять наше естественное положение, здоровое состояние. Избавившись от болезни, будем здоровыми. Болезнь – это желание не служить Кришне, служить себе. Здоровое состояние – это желание постоянно служить Кришне. И вот это постоянное служение приносит нам полное удовлетворение, полное счастье, полное умиротворение. И нет никаких других желаний, если мы на самом деле можем достичь такого состояния постоянного служения Кришне. Но это, конечно, требует очищения сердца. Это именно в сердце живут эти семена греховных желаний. Эти желания вот этим наслаждаться, этим, это попробовать, то попробовать. Желания копились много тысяч лет, поэтому они все есть, или их, по крайней мере, следы остаются в нашем сердце в виде самскар. Вот это нужно вычищать. И Кришна, как самый дворник нашего сердца, заходит к нам, или находится там просто, он начинает активно действовать, когда видит нашу небольшую искренность. И тогда препятствия преодолеваются. Еще момент из этого комментария. Женщины и богатство являются очень большими препятствиями на пути преданного служения, на пути преданного обратно к Богу или Шрилы Прабхупады. Интересно, почему именно женщины и богатство, не что-то другое? Ну, потому что именно женщины и деньги – это, можно сказать, сила материальных наслаждений. В основном, если посмотреть, чем стремятся наслаждаться люди, так или иначе будет связано с этим. Это наслаждение общением с женщинами или наслаждение материальным богатством. Причем, в каком смысле, это одно и то же. Не зря богиня Лакшми олицетворяет и то, и другое. Богиня Лакшми – это олицетворенная женщина, и при этом она отвечает за богатство. То есть, получить Лакшми означает получить богатство. Почему? Потому что и то, и другое – это фактическое олицетворение материальной природы. У вас есть деньги, вы можете делать то, что вы хотите. Да, то есть вы можете извлекать что-то из материальной природы. А женщина – это как символ, ну, как самое сильное наслаждение, которое предлагает нам материальная природа. И слыша это, конечно, все наши дорогие исконовские матаджи сразу начинают грустить и говорить, ну вот, значит, мы женщины, мы являемся препятствием на пути преданного служения. Надо, конечно, правильно понимать, то есть не женщины препятствия на пути преданного служения, а привязанность мужчины к женщинам является препятствием. Соответственно, для женщины препятствием является привязанность к мужчинам. Не что-то иное. То есть, иначе говоря, желание наслаждаться, поймите правильно это слово. То есть, не любовь к своему мужу является препятствием, а препятствием является желание эксплуатировать своего мужа ради собственных наслаждений. Вот это препятствие на пути преданного служения. И это тема, которая регулярно возникает в ИСКОН, когда часто мы слышим, что вот женщина то, женщина это, и вообще женщина майя, женщины менее разумны. Это такая типичная исконовская тема, потому что до Шрилы Прабхупады никто об этом не слышал. То есть на Западе, мы знаем, говорить о том, что женщины чем-то отличаются от мужчин, это дурной тон, это невежливо, это неприлично по нынешним временам. Но Прабхупада, его это не беспокоило, он всегда резал правду матку. И да, все писания говорят о том, что женщина – это соблазн, это опасность на духовном пути. Кроме того, писание говорит, что женщины менее разумны, да, то есть у них слабее развит разум. И И в исконно это проблема. С одной стороны, маты же комплексуют из-за этого, с другой стороны, это повод для эксплуатации женщин со стороны мужчин, которые пытаются их, так сказать, поставить на какие-то вторые роли. Надо понять, как Прабхупада к этому относился. Еще на самой заре искон, когда эта тема только впервые возникла, две его ученицы пришли и сказали: «Свамиджи, а вот наши мужья говорят нам, что женщины менее разумны». «Это правда?» Прабхупада отвечает: «Но если ты считаешь, что ты женщина, ты на самом деле менее разумна». Да, то есть Прабхупада всегда хотел сказать, что мы души, мы не мужчины, не женщины. И в этом смысле мы имеем равные возможности на духовном пути. То есть, собственно, бхакти или развитие любви к Богу не зависит от мужского или женского тела. И прежде всего так мы должны это воспринимать. Закончу писать комментарий Шрилы Прабхупады. «Нет ничего удивительного в том, что человек, соприкасающийся с богатством и женщинами, становится беспокойным, потому что каждое живое существо связано с этим издавна, фактически с незапамятных времен, и чтобы избавиться от этого чужеродного влияния, требуется время». Такая фраза, которая всегда напрягает тех, кто пытается читать Шрилу Прабхупаду, говорит, что женщины – это чужеродное влияние, или деньги – это чужеродное влияние. Прабхупада так режет правду матку, что иногда это слишком сильно бьет тех, кто пытается читать, и у них возникает протест. Но когда мы начинаем разбираться, мы понимаем, что каждое слово Прабхупады имеет смысл. Просто нужно понять духовный смысл этого. Чужеродное влияние для души – чужеродное влияние. Опять-таки, не женщины как таковые чужеродное влияние. Чужеродное влияние – это влечение мужчины к женщине, потому что это что такое? Это прокисшая према. Кама или вожделение – не что иное, как прокисшая према, то есть болезнь души. Вот это влечение между полами, влечение мужчины к женщине и женщины к мужчине – болезнь души, прокисшая према. Это испортившаяся любовь к Богу. Это те кандалы, которые держат душу в материальном мире. Мы должны это ясно понимать, но ясно понимая это, должны также и правильно учиться с этим действовать, потому что естественная реакция у преданных, которые читают такие слова Прабхупады, это ну все, больше никаких женщин, никакой семейной жизни, ухожу в монастырь, буду брахмачари, буду жить в полном отречении. Это опять-таки ошибка, потому что путь брахмачари или монаха, он возможен только для очень небольшого количества людей. Иначе это просто неквалифицированные брахмачари, они просто превращаются в большую помеху для общества. Это просто рассадник лицемерия, когда быть монахами пытаются те, кто реально не квалифицированы быть монахами. Поэтому, тем не менее, для большинства людей путем является вот этот самый путь варнашрама, путь постепенного прогресса, путь четырех ашрамов. И, соответственно, для 95%, может быть, 95% преданных, для большинства мужчин и практически для всех женщин путем является именно семья, семейная жизнь. То есть то, что это чужеродное влияние, не значит, что мы не должны с этим иметь дело. Мы должны с этим иметь дело, но мы должны пытаться это одухотворить. У преданных обычно всегда качается маятник. Принятие или отвержение. То есть преданный чувствует привязанность к противоположному полу, потом у него возникает желание отречься полностью, потом у него не получается, он снова чувствует привязанность. Это маятник гьяны и кармы. А бхакти, как обычно, это золотая середина. Причем бхакти – это не просто баланс гьяны и кармы. Это некое качественное другое состояние. Это не гьяна и не карма. Это любовь. Что это значит? Что мы должны относиться с любовью к нашей жене, но не с вожделением. Вот понять эту разницу, это требует некоторого духовного опыта, который Кришна позволит нам обрести постепенно, если мы будем развивать наш разум. Кришна будет давать нам понимание того, что же это означает. И закончим читать комментарии Шрилы Прабхупады. «Но тот, кто слушает о славе Господа, постепенно осознает свое истинное положение. Милости Бога, такой преданный, получает достаточно сил, чтобы оградить себя от этих беспокойств, и со временем его ум покидают все тревоги». Итак, всегда ум будет в тревогах, потому что отношения с женщинами – это тревоги, отношения с деньгами – это тревоги, это вы хорошо знаете. Тут мне, простите, вспоминается один школьный анекдот, Если хотите, вам расскажу, как небольшую минутку отдыха. Анекдот такой. Урок в французской школе. На задней парте сидит Пьер и размышляет про себя. Так, мне нужно сегодня встретиться с Люси. Нужно подарить цветы Жанет. Нужно разорвать отношения с Аннет. И нужно поговорить еще с Мишель. Как бы мне все это успеть сегодня сделать? И пока он так погружен в эти свои размышления о девушках, до него доносится голос учителя. «Пьер, скажи, сколько ног у таракана?» Пьер поднимает голову и задумчиво произносит. «Ах, господин учитель, мне бы ваша проблема». То есть отношения с женщинами всегда проблемы, и в них человек запутывается все больше и больше. И с деньгами, конечно, тоже. Любой, кто пытался заниматься бизнесом, знает, что это постоянное увеличение беспокойств. Все больше и больше и больше. И кто же свободен от беспокойств в этом мире? Только преданный. Читая Чайтамбрита говорит, что ни гьяна, ни карма не способны оградить душу от беспокойств. Только преданный, только бхакта, может вообще не знать беспокойств. Почему? Его сознание духовно, и он удовлетворен. Он погружен в служение Кришне, и поэтому он чувствует полное удовлетворение, никакие материальные желания его не тревожат, поэтому он и не вовлекается во все эти компликации, связанные с женщинами, богатством и другими соблазнами этого мира. И как же это достигается? То, о чем говорит нам Шримад Бхагаватам, благодаря постоянному воспеванию святого имени Кришны и слушанию повествований о деяниях и качествах Кришны. И что же нам делать, если у нас нету вкуса, нету привязанности к этой практике? Совершать ее, тем не менее, просто как садхану, из чувства долга. И мы знаем этот пример с больным желтухой, для которого лекарством являются леденцы сладкие, хотя они кажутся ему горькими. Но он принимает эти леденцы день за днем и постепенно начинает чувствовать сладкий вкус сахара, ему это уже нравится. Так и святое имя, так и чтение Шримад Бхагаватам. Когда мы говорим, мне не нравится, я не чувствую вкуса к святому имени, поэтому я не повторяю, это ошибка, это иллюзия. Это садхана. Садхана и не должна нравиться. Как лечение зубов. Оно не нравится, но оно необходимо. Так же наша садхана. Надо повторять святое имя, невзирая на то, нравится это или нет. Именно это мы обучаем бхакти-врикши. Мы говорим, принимайте, пожалуйста, обеты на 4 круга, на 8 кругов. И члены бхакти-врикши отвечают нам, но мы не хотим, это насилие, мы не чувствуем вкуса. Зачем нам принимать эти обеты? Но такова практика. Иначе по этому пути не пройти. Эти обеты нужно принимать. Если человек серьезен, искренен, то он принимает эти обеты, и постепенно его сердце очищается, и он начинает чувствовать вкус святого. Так же и Бхагаватам. Нам, может быть, не нравится читать Бхагаватам, но просто на основе разума, понимая, что такова садхана, мы должны принять некоторый обет, скажем, читать Бхагаватам 15 минут в день, полчаса в день, час в день. А если нам сложно читать, мы можем слушать лекции по Бхагаватам. И именно с этой целью мы и затеяли этот курс мини-лекций по Шримад Бхагаватам, чтобы дать преданным, у которых, может быть, не хватает вкуса или времени для того, чтобы читать самим, возможность слушать регулярно небольшие короткие лекции, которые постепенно, будем надеяться, изобьют вкус к регулярному слушанию Бхагаватам. И тогда сердца преданных будут очищаться. Большое спасибо. На этом заканчивается наша сегодняшняя небольшая лекция. И сейчас несколько минут на вопросы. Вопросы нашлись. Сейчас давайте я отвечу на сегодняшние вопросы, а потом, если останется время, то на вчерашние. И вообще, если вопросов будет больше, буду успевать отвечать, то их можно будет накапливать где-то в каком-то накопителе. И иногда я могу устраивать специальные сессии ответов на вопросы, чтобы таким образом послужить всем вайшнавам. Вопрос. Шрила Прабхупада говорит, что материальный ум многоветвисто рассеивается, а ум духовного человека устремлен на одну цель и потому достигает ее. Скажите, пожалуйста, если ум во время джапа сначала хочет молиться за кого-то, потом раскаивается в чем-то, потом просит дать ему возможность проповедовать или весь день помнить о Кришне, столько всего хочется просить. Это следствие многоветвистого материального ума или это все об одном и том же желании? И как лучше просить, чтобы исполнилось? выделить одно духовное желание, целый год, например, просить о нем, пока действительно все эти желания возникают одновременно. Ну, во-первых, хорошо, что у вас возникают такие желания во время джапы, а не желания материальных наслаждений. То есть все эти желания, которые были названы, и желание молиться за кого-то, и раскаяние, и желание дать возможность проповедовать и так далее. Это духовные желания, несомненно, поэтому это желания, которые могут пропитывать наше повторение мантры, это очень хорошо. И мы часто говорим, что наше повторение мантры должно быть молитвой, да, то есть какое-то желание должно быть вложено туда. В этом смысле мне кажется, что это не является многоветвистостью, потому что все это духовные желания, в конце концов, все они направлены на Кришну. Ну, я бы сказал, что это нормально, если по ходу чтения джапы вы вспоминаете все эти разные духовные желания. Это, с одной стороны, создаст некое разнообразие для вашего ума, а с другой стороны, это будет постоянно позволять вам наполнять вашу джапу молитвой, что и является нашей целью. В каком смысле, действительно, это одно и то же желание. То есть все, и то, и другое, и третье, это желание очиститься и прийти к Кришне, или развить чистую любовь к Кришне. Просто мы по-разному это называем. И вопрос, молиться об одном духовном желании или о разных. Смотрите, в каком смысле действительно все это одно и то же, да? То есть желание помнить о Кришне, служить Кришне, желание обрести любовь, это все разные грани одного и того же. Но вы можете конкретные цели ставить, вот что я бы сказал. Причем не только во время джапы, а просто на протяжении дня вы можете молиться о достижении конкретных целей, которые позволят вам продвигаться на пути к исполнению этого главного желания полюбить Кришну. Тут уже конкретные вещи. Например, молиться о том, чтобы научиться ложиться вовремя, вставать вовремя, читать 16 кругов с утра, читать Бхагаватам с утра. Это вот те самые наши привычки, которые мы хотим развивать. Вот привычки надо ставить конкретно, нельзя развивать все привычки сразу. Берете одну привычку, потом вторую, потом третью, потом четвертую. И так постепенно преображаете всю свою жизнь, заменяя все материальные привычки на благоприятные духовные привычки. Вот их надо брать по одной и воплощать их в жизнь. Ну, максимум по 2-3 одновременно. Потом, уже сохраняя предыдущие, вы добавляете следующие. Вот об этом нужно молиться очень конкретно. Да, о том, чтобы все-таки научиться вставать вовремя, чтобы научиться читать джапу подряд 16 кругов с утра. На этом нужно концентрировать свое сознание, тогда намного больше шансов будет этого достичь. Следующий вопрос. А если у меня есть корыстные примеси в желании служить вайшнавам, как мне быть? А что означает корыстные примеси в желании служить вайшнавам? Интересно было бы это как-то объяснить более подробно, какие могут быть корыстные примеси. Но я могу предположить, конечно, это может быть желание похвалы, желание славы, это может быть желание что-то получить от вайшнавов, чтобы они меня заметили. Все нужно служить вайшнавам. Понятно, что желания могут быть нечистые, но это не отрицает саму деятельность. Так всегда в нашем служении. Всегда поначалу наши мотивы не полностью чисты. Человек начинает вести бхакти-врикшу, у него может быть желание славы, желание быть заметным. Это не значит, что не нужно вести бхакти-врикшу. Но при этом, делая это, нужно отслеживать свои мотивы. Вот это очень важная практика. И постепенно их очищать. И когда мы замечаем, что у нас есть это желание получать что-то за наше служение, вот это нужно отмечать в себе и сознательно молиться о том, чтобы это ушло. Чтобы наше служение стало безмотивным. Такова наша цель. Ага, вчерашний вопрос. Как спасать других, если постоянно нужно спасать себя от Майи? Я бы сказал, что спасение других очень сильно помогает спасать себя. Таков мой личный опыт, я думаю, опыт многих других преданных. Если мы будем только спасать себя, нам сложно будет это сделать. Очень сложно бороться с Майей один на один вне общества преданных. И милость нужна, чтобы спасти себя. Поэтому у нас это параллельно всегда. Искон он такой удивительный, что в нем несовершенные вайшнавы начинают исполнять миссию, причем даже иногда успешно это делают. Потому что совершенных-то нету.
тут же Кали-Юга кругом. Мы набираем-то преданных из очень несовершенных душ Кали-Юги. Но, как мы рассказывали сегодня об этих первых хипи-учениках Прабхупады, у них не было хороших качеств, казалось бы, но то, что они помогали Прабхупаде в миссии, позволяло им очень успешно возвышаться. Поэтому, так и каждый из нас, скажем, мы беремся вести бхакти-врикшу, у нас полно недостатков. Но если мы хотя бы немного искренне в нашем желании служить, то есть мы сильно хотим, чтобы бхакти-врикша была успешной, у нас кроме желания славы есть еще и немножко желание послужить духовному учителю и позаботиться об этих людях, которые приходят к нам, мы начинаем это делать, это очень сильно выдергивает нас из майи на самом деле. В одиночку мы бы, скорее всего, оттуда никогда и не вылезли. Но мы приходим на бхакти-врикшу, мы начинаем рассказывать что-то преданным, и вдруг мы чувствуем вдохновение, майя сама собой отступает. У меня такого опыта очень много. Всегда, когда у меня есть возможность проповедовать, для меня это сразу возможность поднять свое сознание на более высокий уровень. Поэтому я так люблю проповедовать и постоянно делюсь этой любовью со всеми. Это мой реальный духовный опыт, что проповедь или служение миссии просто выдергивает из майи и поднимает иногда. Достаточно может высоко поднимать. Что у нас еще есть? Последний вопрос сегодня пришел. Как долго может отсутствовать вкус при духовной практике? Сколько угодно может отсутствовать. Зависит от степени нашего загрязнения. То есть, как долго человек может болеть? Ну, чем тяжелее болеть, тем дольше он может болеть. Разные бывают случаи. Мы же не знаем, что у нас было в прошлых жизнях. Может, мы оскорбления насовершали в прошлых жизнях в огромных количествах. Всякое может быть. Но то, что болезнь тяжелая, не означает, что не нужно ее лечить. Лечение все то же. Все равно лечением от желтухи являются леденцы. И все равно лечением нашей духовной болезни является регулярное повторение святого имени, регулярное слушание Шримад-Бхагаватам и, конечно же, регулярное служение Вайшнаву. Если эти вещи мы делаем, но раньше или позже мы выздоровеем. Раньше или позже вкус появится. А как скоро это случится, никто вам сказать не может. Мы должны быть терпеливы. Самое главное качество для совершения садханы – это качество терпения. Говорит, садхана должна быть долго, мы должны быть настроены на это, что мы будем долго совершать нашу садхану. И садхана означает, что мы это делаем из чувства долга, не потому что у нас есть вкус. Когда есть вкус, это уже рагануга, да, это другой уровень садханы. У нас пока вайди садхана или садхана, основанная на чувстве долга, просто на указании духовного учителя. Поэтому, когда предок говорит что-то, я не чувствую вкуса к повторению мантры, не чувствую вдохновения, поэтому я не повторяю это. Самая большая ошибка, еще раз, мы должны всем это объяснять очень честно. То есть нет другого пути к обретению вкуса, кроме как двигаться по этому минному полю оскорбительного повторения мантры. Другого пути нет, мы не сразу не придем на более высокий уровень. Нужно пройти, нужно достаточно доказать свою решимость. И пусть наше повторение несовершенно и безвкусно, и даже оскорбительно, надо все продолжать это делать и молиться. Если мы искренне молимся, тогда это будет быстрее. Если нас устраивает наше оскорбительное механическое повторение мантры, тогда это будет долго. Если оно нас не устраивает, мы не хотим мириться с ним, мы молимся, мы взываем, вот тогда это изменится быстрее. Так что если вам не нравится ваше отсутствие вкуса, это лишний повод для искренней молитвы. А дальше возникает интересная вещь. Когда вы начинаете искренне молиться, вот тут вкус появляется. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию. Большое вам спасибо за внимание. До новых встреч. Всем желаем успеха на духовном пути. Харе Кришна.